«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожжин у микрофона. Уважаемые слушатели, добрый день. Федь, привет.
Привет, Вась. Всем слушателям тоже добрый день.
Ну что ж, сегодня у нас вторник, 17 часов, 4 февраля, эфир прямой, поэтому все желающие традиционно могут что-то нам написать, прокомментировать, даже позвонить по номеру прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Если захотите воспользоваться средствами WhatsApp SMS сообщений, для этого существует номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит обеспечивает наш сегодняшний эфир. И сегодня мы поговорим про Лигу чемпионов, про новый формат, про стадию плей-офф, поговорим про основной, даже не знаю, его теперь уже групповым этапом нельзя называть, просто основной этап. Ну и обменяемся впечатлениями, может быть, даже успеем затронуть аналогичный исход в Лиге Европы. Ну, давайте, наверное, прежде чем мы начнем обсуждать, напомним, что же у нас представляет ныне регламент проведения главного европейского футбольного турнира с сезона 24-25. Регламент изменился следующим образом. Всего у нас теперь не 32, а 36 команд в основной стадии турнира, то есть добавляются 4. Каким образом это происходит? Две страны с лучшим рейтингом получают по одной команде. Да? В данном случае, это у нас, если не ошибаюсь, Германия и Италия получили по 5 клубов. Ну и, соответственно, плюс еще один клуб добавляется стране, которая идет на пятом месте в рейтинге. И еще одно место добавляется тем, кто проходит квалификацию. Четыре корзины присутствуют среди этих 36 клубов. Соответственно, все они поделены на 4 корзины. И каждая команда играет по 8 матчей. По 4, соответственно, по 2 команды из каждой корзины в разных сочетаниях. То есть команды не повторяются. Один матч из каждой корзины с командой из каждой корзины команда проводит дома, второй на выезде. Соответственно, не пересекаются в этом случае представители одной страны. Ну и если в разных корзинах находятся тоже команды из одной страны, то таких встреч может быть не более 2. Ну вот, Федь, подскажи, насколько вообще понятно я обсуждаю, потому что я себя слушаю со стороны, мне кажется, может быть, я больше запутываю наших слушателей. Все-таки насколько вот эта стадия, если мы сейчас до плей-офф рассуждаем, тебе кажется более интересной, когда команды не повторяются, когда нет привычных групп, когда есть одна большая сетка, как будто мы говорим о каком-то чемпионате европейском, но при этом система встреч совершенно разная, да, то есть мы не увидим встреч каждой команды с каждой, мы вот такой рандом имеем, и насколько это интереснее, насколько это, ну, справедливо, более справедливо с спортивной точки зрения, вот твои впечатления именно, что касается основной стадии турнира.
Ну, смотри, по поводу объяснения, я думаю, что вряд ли кто-то вообще способен это объяснить более понятно, чем ты. Не в том смысле, что ты прям супер объяснил, а в том смысле, что это действительно очень сложная система, которую, наверное, к ней нужно привыкать. И вот все нюансы, даже вот ты сейчас говорил, вот там у кого по 5 команд, это вот, ну, как бы для меня, при том, что я за этим слежу, ну, то есть вещи, которые я там с первого раза не знаю, то есть мне их нужно лезть там перепроверять, у кого там самый высокий рейтинг, то есть не посмотрев интернет, я бы твой спич бы там, к примеру, не повторил, да. Но при всем при этом, вот по итогу прошедшего этого первого этапа, его действительно, наверное, нельзя назвать групповым, я, наверное, в восторге от этой системы, то есть прям вот ни больше, ни меньше, мне очень сильно понравилось. Я не хочу сказать, что групповая история была плохая, она тоже была хорошая, но в данном случае, наверное, это одна из самых удачных систем УЕФА, потому что на самом деле, ну, это очень сильно освежило впечатление. Вот эта история, когда все команды со всеми связаны, когда практически до последних, до последнего тура у тебя все так или иначе имели смысл играть, то есть не было такого, что вот, знаешь, вот как часто было в групповом этапе, когда 5-6 тур для части команд был уже формальным. Здесь формальным последний тур был, наверное, только для Ливерпуля и Барселоны, Для всех остальных он так или иначе имел смысл. Ну, как минимум, нужно было взять свои очки.
Ливерпуль и Барселона могли поменяться местами.
Ну, они могли поменяться местами, но они не могли вылететь из вот этой вот восьмерки, поэтому там, в общем, практически это такая мотивация, но она там же никакой титул не разыгрывается. Вот. И вот что там, Жирона и еще, наверное, какие там, еще три команды, по-моему, были в самом конце, которые уже было понятно, что они никуда не выйдут. Все остальные, ну, то есть, получается, около 30 команд из 36 имели непосредственный интерес в том, чтобы играть. Ну, то есть, в верхней части таблицы команды хотели играть ради того, чтобы занять место в восьмерке, чтобы, ну, просто у них было меньше матчей. Я уж не говорю там про денежную историю, она, может быть, там не для всех важна, для больших клубов, к примеру. Но вот эта история, что можно получить свободное время и не играть два лишних матча, я думаю, что это при нынешней нагрузке очень хорошая мотивация. Огромное количество клубов так или иначе были замешаны в борьбе за выживание, то есть в борьбе за то, чтобы сохраниться. То, что среди клубов, которые до последнего не решили, даже вот при том, что в плей-офф попадает 24 команды, да, а не как раньше, получается, сколько у нас? 16 попадало, да? Да, да. Вот, 24, то есть команд как бы больше, но при всем при этом из топовых команд не все, например, Манчестер Сити, да, не решили окончательно выход в плей-офф для себя и так или иначе были вынуждены играть в полную силу. То, что в огромном количестве случаев, ну, то есть не в огромном, но в большом количестве случаев, например, как с тем же Брюгге, решался момент, выйдут они или нет уже после финального свистка, они там сидели, ждали результаты. Один из самых классных кейсов – это кейс Динамо Загреб, который выиграл у Милана в последнем туре, но не смогли попасть в плей-офф Лиги Чемпионов, вот в этот вот первый раунд плей-офф, потому что в первом туре, по сути дела, проиграли Баварии 3-9. И им не хватило двух мячей забитых. То есть вот, ну, вот разница в два мяча. Допустим, они проиграли бы 3-7, или они бы забили бы где-то еще два мяча, то они бы вышли бы в плей-офф. И вот таких вот кейсов я даже вот за ними не смог за всеми уследить. Там единственное, знаешь, получается, как вот в хоккее, наверное, в каком-то смысле, когда команд много, за всеми невозможно уследить, все время нужно лезть, уточнять. Пока они вот непривычны с таким большим количеством следить, вот все вот эти кейсы запомнить. Но самое главное то, что вот все команды, все и так или иначе были заинтересованы в том, что играть. Опять же, сеянные и не сеянные, это чуть меньшая мотивация, но вот, вот эти 16 команд, то есть с 9 по 24 место, они тоже делятся на сеянные и не сеянные. Ну, соответственно, сеянная команда второй матч играет дома. В матчах плей-офф, ну, это такое некое преимущество. Все-таки второй матч дома, в случае того, если дополнительное время, то, что там дома будешь играть, ну, и тебе попадется команда не сеянная, ну, вот в случае там с Реалом ему там попался Манчестер Сити, то есть это не всегда какие-то гарантии, хотя сейчас, может быть, Манчестер Сити это хороший соперник. Вот. Короче, мне очень понравился этот формат. Это что-то новое. Это точно не тот случай, когда первый блин комом. Он с первого раза прям вызывает интерес. Я его думаю, что в следующий раз тоже с удовольствием посмотрю. И на самом деле мы понимаем, что вот это вот то, что было проблемой, наверное, для предыдущего раунда Еврокубков, когда большие клубы, ну, так скажем, в какой-то момент уже решали свои задачи и уже с ноября в Лиге Чемпионов не играли. Сейчас мы видим, как большие клубы, практически все большие клубы до конца января играли в Лиге Чемпионов, вынуждены были добиваться результата, и мне кажется, что это замечательно. Единственное, что мы, наверное, ну, немножечко, я не знаю, можно ли это назвать потерей, но то, что для нас совершенно новая история. Помнишь, вот когда заканчивался, ну, примерно там в районе 8-10 декабря Лига Чемпионов заканчивалась, и мы там проходила жеребьевка, и мы фантазировали, как сыграют команды, и мы все время делали вот эту оговорку. Но в марте месяце, там, в феврале, да, в конце февраля, это будут другие команды, потому что большой срок, потому что в каких чемпионатах будет пауза, в каких-то нет. И вот сейчас вот этой истории нет. То есть команды, которые закончили, получается, 31 числа играть в Лиги Чемпионов уже 30-го, наверное, да, уже 11 числа, если я не ошибаюсь, 11-12 будут играть первые матчи плей-офф. То есть это будут играть те же самые команды, которые мы видели на групповом этапе. Это, не знаю, потеря, не потеря, это просто изменение. Вот теперь, получается, Лига Чемпионов такой непрекращающийся турнир.
Ты знаешь, вот с одной стороны я с тобой согласен, и вроде как на уровне логики я разделяю точку зрения, что сейчас уровень конкурентности возрос. Действительно, у нас хоть и добавилось 4 новых команды, но при этом каждая команда до последнего фактически боролась за какое-то место, за ситуацию, которая могла сильно повлиять на распределение сил, либо выйти сразу в 1/8, либо выйти в стыке. И так и получалось, что какие-то команды вылетали. Очень интересная статья выходила на Спортсе, где было расписано в течение какой минуты, как распределялись места тех или иных команд. Если интересно, почитайте. Там действительно очень много всего менялось в рамках одной встречи, да, нужно сказать, что последний тур, который игрался 29 числа, сразу собрал 18 пар. Это впервые в истории Лиги Чемпионов, да, столько команд играет одновременно, и мы наблюдаем вот праздник футбола, действительно можем перемещаться между матчами. Сложно было выбрать, наверное. Конечно, где-то было больше драматизма, где-то меньше. Но тем не менее. Вот я все-таки в себе, мне сложно задушить этого консерватора. Мне вот, несмотря на все те плюсы, которые в том числе ты обозначил, я все равно как-то не могу себя пока приучить к этому формату. Мне чего-то не хватает. Для меня как-то это все слишком рандомно. Это как будто бы и не Лига Чемпионов, это как будто бы и не какой-то чемпионат а-ля суперкубок какой-то европейский. Я пока вот не могу. У меня нет четкого представления. И впечатление у меня такое пока осторожное. Пока мне чего-то как будто бы не хватает, не достает. Посмотрим, как себя покажет стадия плей-офф, но более-менее уже традиционная, хотя и имеет свои нюансы, о которых мы сейчас скажем. Но я вот чувствую себя как будто бы человеком, что-то потерявшим с новым форматом. Не знаю, возможно, это такой легкий налет консерватизма. Для меня самые такие масштабные изменения касались отмены второго группового этапа или введения его, поэтому, ну, для меня это, наверное, слишком резкая перемена. Что касается второй стадии, сейчас действительно 24 команды продолжают.
Угу. Еще один, вот ты про минусы говорил, еще один такой тоже мысленный минус, пока он нас напрямую не касается. Но мне кажется, прям напрашивается вот эта история, если, к примеру, российские клубы когда-то вернутся в Еврокубки, и, например, для скандинавских клубов, у которых тоже большая пауза, то есть там шведские, датские и норвежские, мне кажется, что такой формат, который вот сейчас, он тоже может стать проблемой, потому что вот у нас, допустим, в чемпионате большой перерыв, в скандинавских чемпионатах примерно такая же история, и там действительно возможно вот это, ну, то есть им будет чисто физически труднее играть в январе, в начале февраля, то есть когда у них фактически такой полноценные сборы, то есть нужно будет как-то к этому привыкать, и мне кажется, что вот, ну, помнишь, вот мы все время говорили, что наши там команды не готовы по причине того, что мы там позже начинаем, еще что, вот сейчас все это вот, все вот эти вот аргументы будут гораздо более актуальны вот для команд из северной части Европы, так скажем, где гораздо холоднее, где больше пауза, то есть получается такое, ну, некое такое неравенство, что ли.
Согласен, да. Пусть, наверное, в главном европейском турнире скандинавы редко доходят до каких-то дальних стадий, но, тем не менее, конечно, это будет актуально. И, ну, в первую очередь, даже по причине климата, играть в январе, это будет, ну, то еще удовольствие. Хотя, безусловно, ну, что делать, такие кейсы у нас тоже уже встречались. Итак, что же мы имеем на стадии плей-офф? 8 первых команд, занявшие места с 1 по 8, выходят сразу напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9 по 24, сначала играют стыковые матчи, которые, собственно, и пройдут. Первые встречи 11 и 12 февраля и ответные, соответственно, через неделю 18 и 19 числа. Кто занял первые 8 мест? Давайте кратко их назовем. Это Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Миланский Интер, Атлетика из Мадрида, Байер немецкий, Лиль и Астон Вилла. И вот последние две команды, ну, как будто бы здесь совершенно не должны быть. Давай кратко скажи, вот есть ли для тебя сюрпризы? Хотя, мне кажется, ответ очевиден. Насколько расположение итоговое в восьмерке тебя удивило? Оно могло быть несколько другим, там Аталанта до последнего могла оказаться, другие клубы. Ну вот насколько действительно, возможно, выиграли от этого формата как раз такие клубы, как Лиль и Астон Вилла, мне кажется, если бы разыгрывался турнир в старом варианте, вряд ли бы, ну, получается, Лиль и Астон Вилла должны были выигрывать свои группы. Мне кажется, это скорее бы вряд ли бы произошло. Ну вот ощущения именно по поводу первой восьмерки у тебя какие?
Ну, смотри, для меня, наверное, сюрпризом стал Лиль в силу того, что я просто не слежу за чемпионатом Франции. Я, ну, то есть я слышал, что вроде как там команда неплохо играет, все такое. Астон Вилла, наверное, для меня не было сюрпризом, потому что, ну, как бы было понятно, что эта команда может добиваться высоких результатов. Ну, соответственно, может добиваться, может не добиваться. В этом случае добилась. Есть вот еще одна команда, которая явно могла воспользоваться и оказаться там в первой восьмерке просто потому, как она играет на турнирной дистанции, но у нее не задал сезон, это Штутгарт, но при всем при этом Штутгарт вообще не вышел, да, в плей-офф, и мне кажется, что вот эта история, которая, с одной стороны, вот Астон Вилла выиграла от этого, а Штутгарт не выиграл, хотя там могло быть по-разному, вот, поэтому... Или Жирона, там та же самая, да, которая, в принципе, каждый матч играла хорошо, но при этом с ПСЖ была близка, с Ливерпулем была близка к тому, чтобы добыть результат, но везде вот что-то не получилось. Поэтому тут как в одну сторону сыграло, так и в другую. Но, наверное, я с тобой соглашусь, вот в обычном групповом этапе, что мы видели? Мы видели, когда топы гораздо легче добивались результата. Вообще, одна из вот... Все в предвкушении вот этого нового формата говорили, да сейчас вот у тебя там топовые команды добудут по три победы и дальше будут нули катать, смотреть будет невыносимо. Ну вот мне кажется, что вот этот вот тезис точно опровергнут на практике.
Да, наверное, я соглашусь. Здесь как будто бы такое вот действительно более случайное, более рандомное распределение мы получили. Ну и предлагаю поговорить о тех парах, которые образовались, да, среди команд с 9 по 24 место и которые, собственно, и разыграют вторые места в 1/8 финала. Ну и здесь, в общем-то, наверное, сложно представить более яркую пару, чем Манчестер Сити и Реал. Тех, кого мы будем называть второй командой в паре, будут иметь преимущество, то есть на их поле будет вторая ответная встреча. Ну и Сити до последнего, на самом деле, могли не попасть вообще даже в число 24 команд, да, казалось бы, Манчестер Сити, но вот, тем не менее, команда в определенном кризисе находится, об этом мы тоже в прошлом эфире говорили. Давай кратко, наверное, вот, может быть, каждую пару коснемся, хотя про Сити и Реал хочется говорить, конечно, больше. Как ты считаешь, насколько вот... То, о чем говорил Пеп, что 2 недели у нас есть в запасе, и вполне возможно, что мы все-таки успеем себя несколько адаптировать, есть какие-то определенные покупки, ну и в конце концов на 2 конкретные игры настроиться всегда легче, чем идти по дистанции. Вот насколько бы ты оценил шансы каждой команды в этой паре, тем более, что у них история серьезная, за последние несколько лет они встречаются практически каждый год с разным результатом, ну такие уже принципиальные соперники получаются.
Ну смотри, вот на данный момент на бумаге, да и, наверное, я с этим согласен, Реал выглядит таким очень серьезным фаворитом, ну, условно, 70 на 30, прям с очень большим запасом, и скорее всего Реал пройдет, прям, ну, трудно представить, что нынешний Сити, который все-таки немножко поправил свои результаты, несмотря там на последний матч, но мне кажется, что он на таком, знаешь, плато на дне своего падения, он больше не падает вниз, и в этом смысле он поправил свои результаты, то есть он выровнял. А пока какого-то там большого подъема в игре у Сити не видно, это, безусловно, проблемная команда. И Реал, при том, что он там тоже проиграл последний матч, еще что-то, но все равно выглядит большим-большим фаворитом. Но при всем при этом, вот вспоминая предыдущие игры между этими командами, они в 2 последних сезонах встречались, да, есть ощущение, что каждый из этих команд, когда они играют друг с другом, выгодно не быть фаворитом. И вот эта история, что Реал прям такой откровенный фаворит, она может сыграть с ним злую шутку. Это чисто интуитивная такая вещь, мы посмотрим, как случится. Но мне кажется, что самое большое преимущество Сити, то есть вот возможность именно в том, что от них действительно, как бы, ну, скорее всего, большинство болельщиков уверены в том, что Сити, скорее всего, не пройдет. А Реалу нужно будет это доказывать, а мы видим, что Реалу гораздо комфортнее, когда он не главная звезда на поле. То есть как будто бы мы вот в Лиге Чемпионов вот в последнее время видели обратно. Посмотрим, что из этого получится. Но еще раз скажу, силы, конечно, у команд сейчас не равны.
Ты знаешь, вот я пробегаюсь по всем этим парам, и ощущение, что не так много мы прямо крутых противостояний получили. Где-то есть явный фаворит, явный аутсайдер, где-то более-менее силы равны. И здесь, несмотря на то, что есть определенный перевес, да, в шансах, в котировках и так далее, мы понимаем, что ну, команды ну, просто очень крутые. В каком бы состоянии там Сити ни находился здесь и сейчас, вот, ну, никто не удивится, если Сити пройдет, наверное, да, если Пеп что-то такое придумает. Я думаю, вряд ли это будет сенсация.
Ну, я удивлюсь, этому. Если честно. Ну, да. То есть, мне кажется, что сейчас Сити, ну, не очень хорош. То есть, действительно, как будто бы Реал должен проходить в этой истории. Но, опять же, это очень тяжело выходить на матч с Манчестер Сити, в котором ты обязан побеждать. Это как будто бы тебе добавляет на себя дополнительную нагрузку и может вот сыграть злую шутку. Мы такое вот в таких матчах видели не раз.
Ну что же, какие еще пары вот в этих стыках у нас образовались? Есть чисто французское противостояние, где Брест играет с ПСЖ. И здесь интересный факт, что последний раз Брест обыгрывал парижан в 1985 году, когда я родился. Ну, это было достаточно давно. Они сейчас играют в чемпионате на ближайших выходных. Но я думаю, что вот здесь мы видим явного фаворита. И если вдруг что-то у ПСЖ не получится, то это будет ну, просто такая серьезнейшая сенсация. Не знаю, есть ли смысл здесь останавливаться на этой паре.
Я просто скажу два слова, что на самом деле вот пары мононациональные, когда играют две команды из одного чемпионата, очень часто оказываются самыми непредсказуемыми. Потому что это на бумаге всегда выглядит так, а у них вот это вот между собой какие-то отношения, опять же, какие-то, можно там отнестись к этому как встреча чемпионата, вот тут вот бывает всякое, и на самом деле такие пары бывают преподносят сюрпризы.
Ну, таких пар у нас больше нет, все остальные команды представляют разные страны. Еще одна французская команда, за которой у нас в стране чуть больше следят по причине наличия Александра Головина. Монако-Бенфика, вот вполне себе, мне кажется, такая равная пара. Может быть, я не знаю даже, может быть, самая равная. Вот что ты как считаешь? Я бы здесь ну, плюс-минус 50 на 50 оценил бы шансы. В принципе, ну, понятно, что, может быть, я чуть больше буду симпатизировать монегаскам, но, в принципе, ну, баланс около равный, мне кажется.
Я не очень хорошо знаю обе команды. Я смотрел матчи обеих команд с Барселоной. Монако достаточно уверенно выиграл свою игру с Барселоной. То есть там была такая, ну, убедительная победа. А Бенфика с Барселоной выдали, наверное, самый яркий матч вот группового этапа вот этой Лиги Чемпионов. 5-4. Совершенно потрясающую игру. Там, конечно, было много ошибок. Но она была искристая, такая фееричная, поэтому не знаю, что получится, но я, наверное, попробую посмотреть этот матч, мне кажется, он рискует быть интересным просто.
Celtic Bavaria здесь, наверное, явно фаворит очевиден, и вот, ну, не знаю, может быть,
с большим запасом, как будто бы.
Повод поговорить про Баварию, я думаю, что, может быть, какие-то общие впечатления от работы компании, насколько тебе вообще вот эта Бавария нравится?
У меня пока нет никаких впечатлений. Я, честно, не так много видел Баварию, но только вот в матчах Лиги Чемпионов и пару раз в матчах чемпионата. Пока это Бавария, которая просто очень сильно превосходит всех соперников в силу просто класса. Но при всем при этом она точно не машина, потому что в том же матче с Астон Виллой, в котором она проиграла, мы видели, что хороший план на игру может эту Баварию поставить действительно в очень сложную ситуацию.
Ну, да, я, если честно, слежу за Баварией в основном тоже по Еврокубкам, но, по крайней мере, в этом году Бавария находится на привычном месте в чемпионате, да, и вот, может быть, чуть
может
больше
может быть, Гарри Кейн наконец-то
сумсов.
Выиграет трофей?
Вот. Все может быть, да, в конце концов, все тенденции когда-то заканчиваются.
Ройс же выиграл трофей, поэтому
это тоже можно ему
может
пожелать.
Быть, Кейну пора.
Двигаемся дальше. Брюгге-Аталанта. Ну вот, многие пишут, что как будто бы удобный соперник для Гасперини.
Вообще нет.
Как раз такие команды ему нравятся. Ну вот, не знаю, насколько тебе кажется, что с Аталантой все так однозначно, как будто бы она тоже явный фаворит. Ну вот, в какой степени?
Я видел Брюгге только в одном матче, матче с Манчестер Сити. Брюгге играл, провел очень качественный первый тайм. Понятно, что нынешний Манчестер Сити не показатель. Но дело в том, что Брюгге очень обученная команда. Команда, которая, ну, как бы, во-первых, держит удар, у которой есть контр-игра, у которой есть свой план на игру. Она абсолютно не случайный гость в этом плей-офф. Я думаю, что Аталанта фаворит, безусловно. Но назвать Брюгге легким соперником, нет, это очень добротная команда, которая играет в очень неплохой контратакующий футбол. Мне кажется, что это противостояние не будет таким простым, как это может показаться.
Ну, Брюгге вообще, мне кажется, на подъеме находится, и в прошлом розыгрыше команда себя так очень ярко показала, даже вот в новой стадии тоже совсем не теряется, и для меня не будет сенсации тоже, если Брюгге, ну, скажем так, не дадут себя обыграть или не дадут это сделать легко. Ювентус ПСВ, с одной стороны, как будто бы Ювентус явный фаворит, у Ювентуса есть определенные проблемы с защитниками, с Влаховичем тоже не очень понятная ситуация, как будто собираются команды с ним попрощаться, и вот в этой связи, как ты считаешь, насколько ли однозначно, что Ювентус явный фаворит, с одной стороны, да, с другой стороны, как тебе нападение ПСВ, например?
Очень хороший ПСВ, на самом деле, как будто бы мне не кажется, что Ювентус однозначный фаворит. Посмотрим, что выйдет, честно, трудно предсказывать. Наверное, Ювентус все-таки немножко фаворит в силу просто разницы в классе, но ПСВ команда, опять же, которой есть что показать, которая, безусловно, выходит не по принципу, может быть, появится шанс, и мы его реализуем. Она знает, как она будет создавать свои шансы и как их реализовывать, это точно. Понятно, что класс Ювентуса выше. Но мне кажется, что ПСВ вообще команда, за которой интересно смотреть. Мне удалось пару матчей посмотреть. Это очень хорошая команда сегодня.
Так, голландцы, они все такие достаточно разные, но все их команды как будто бы очень веселые. Мне кажется, вот такой термин я могу
ПСВ
сказать.
Вот веселые не в смысле бардака, знаешь, вот мы иногда слово
ну, я
веселье
согласен, да.
При, ну, как бы, немножко, как будто бы немножко, ну, бардак, но зато вот, шашка на голову, да. А тут вот не так все... Но они обыграли хоть второй состав, но Ливерпуль.
Не расхлябанно веселое, организованно веселое. Да. Две команды, две пары у нас команд остается, и буквально немного времени в эфире. Давай попробуем их тогда вместе обсудить. Спортинг Боруссия, Спортинг без Амарима, без, по-моему, преемника Амарима уже находится. И Боруссия, команда, которая вроде бы в чемпионате и в Лиге чемпионов играет по-разному. Вот, примерно на одних и тех же местах находится, но уровень соперников абсолютно несопоставим. Вот здесь, ну, с одной стороны, Боруссия, на мой вкус, должны все-таки Спортинг проходить, учитывая больший объем проблем португальцев, но тоже могут быть варианты.
У Боруссии тоже очень большие проблемы, у них очень низкая позиция в чемпионате Германии какой-то, они 11-е вроде бы идут, что-то
такое.
Да, были
на 11-м месте последний.
Да, они уволили Шахина, я так не понял, они Куковича взяли, не взяли, как тренер, тоже такая история, поэтому... Мне кажется, что я не очень понимаю, как выглядит Спортинг. Я там попробовал посмотреть Суперкубок Португалии, но Боруссия точно не та команда, которая прям вот сейчас легко ее можно назвать фаворитом. Мне кажется, у нее сейчас очень большие проблемы.
Ну и последний, наверное, кратко, Фейенорд, Милан. Милан, мне кажется, должен все-таки здесь свой класс подтверждать.
Смотрел Фейенорд с Атлетико, очень серьезная, качественная игра от Фейенорда. А Милан, там вот уже там тренер с игроками дерется, что-то там такое нехорошее происходит, как будто бы у Милана есть класс, но Фейенорд — это как раз тот самый случай, когда может просто взять, сыграть организованно и выиграть команду, у которой есть проблемы, которые у Милана, безусловно, сейчас есть.
Ну что ж, в следующем эфире уже первые матчи пройдут, поэтому подведем итоги, узнаем, какие впечатления и прогнозы совпали. Спасибо, что слушали нас сегодня. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Услышимся через пару недель. Всем пока.
Около спорта.